Дорогие слушатели, добрый день. Это подкаст «Агенты перемен», подкаст проекта «Reforum» о россиянах, которые воплощают свои мечты и строят страну будущего. У микрофона я, Полина Колесниченко. И сегодня у нас в гостях Лерика Пивненко, цирковой больничный клоун. Лерика, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Полина, очень приятно.
Как ваше настроение?
Бодро. Несмотря на то, что происходит вокруг, я стараюсь пока держаться бодрячком.
Мы записываемся сейчас в разгар очередной волны коронавируса в Москве. Вы дома, я дома. Прошлый год вы тоже провели дома, да?
Да, конечно, я очень хорошо помню последний выход, когда это было там 11-13 марта, то есть точно до 15 числа, когда я в очередной больнице уже закончила свою работу и вижу, что мне коллега из фонда пишет там: сегодня последний рабочий день, потому что дальше непонятно, что будет с этим вирусом и что делать. То есть нас просят уже, нам активно рекомендуют не ходить к детям, потому что действительно, как бы принести можно все что угодно, а хочется принести радость. Поэтому да, естественно, весь этот год сижу дома, никуда не хожу, очень скучаю по этой работе. Но я понимаю, что в данном случае это правильно, то есть беречь здоровье тем, что не идти, хотя, конечно, хочется и терять работу не хочется, но важно, чтобы все выздоровели, а там уже мы наверстаем. Потому что на самом деле это такая история, что, конечно, мы всегда ходили в масках, то есть мы, я имею в виду вообще сообщество больничных клоунов, потому что существуют разные организации, разные подходы к этому и так далее, но как только я захожу в больницу, я понимаю, что я в учреждении, в котором есть свои правила. Поэтому для меня сейчас не критично было и продолжает вот эта история с масками, потому что, да, очень много людей, которые страдают от того, что они в маске, их ограничивают их свободу дыхания и так далее. Санитайзерами обрабатываться, ну как бы зачем? Ерунда, жили столько лет и нормально. Для меня, для моего клоуна, это условия игры, это условия работы. Я пришла, было так, поэтому как бы это нормально. Точно так же и с вакцинацией, то есть я вот уже прошла вакцинацию, выдали мне сертификат. То есть как только разрешат идти к детям, я понимаю, что это будет важный момент, ну, что она у меня уже есть, что мне не надо ее делать будет потом. Вот, поэтому, да, хочется, чтобы мы все берегли друг друга и делали то возможное, что хотя бы в наших силах.
Вы сейчас, по-моему, сказали, не я принимаю правила, а мой клоун. Какой-то ваш, получается, альтер-эго. Можете о нем, пожалуйста, рассказать поподробнее?
Есть у меня такой внутри, и иногда он появляется снаружи, друг. Я его называю другом. Но даже у меня так получилось, что мне стали это говорить семьи. Я прям боялась сначала так это заявлять, что я вот друг. Мне семьи стали писать и говорить о том, что ты действительно для нас стала другом. И причем об этом говорят и те, кто поборол болезнь, и те, у кого дети ушли от этой болезни, да, от онкологии, в которой я работаю. Но все равно стать другом вот в эти какие-то очень сложные минуты, мгновения оказалось непросто. Как это делает мой клоун ТикТак, я не всегда знаю. Но вот для того, чтобы попытаться понять, веду свой клоунский блог в Инстаграм и описываю какие-то ситуации, которые произвели на меня какое-то самое неизгладимое впечатление, которое я не хочу забывать. И чтобы мне это, возможно, потом пригодилось, может быть, пригодится другим коллегам из разных стран и городов. Вот, поэтому как-то так с ним уживаемся.
В чем вообще состоит работа больничного клоуна? Ну, то есть, как вы туда приходите? Это же нельзя назвать представлением, я правильно понимаю?
Это вот вы очень правильно уловили, потому что суть работы лечебного терапевтического клоуна в том, чтобы не играть готовый спектакль. То есть у меня есть некие наработки, шутки, как еще говорят, там, гэги, сценарные, да, все что угодно, да. То есть у меня все это есть, потому что, ну, где-то нас этому учили, когда мы только начинали и не было никакого опыта. Потом во время работы уже рождаются такие хорошие заходы или зачины, когда я знаю, что есть какая-то фраза, которая по-любому рассмешит или вызовет недоумение или что-то еще. Но вот как каждый ребенок на эту даже одну и ту же фразу реагирует, я не знаю. Поэтому задача все время слушать, моя задача все время слушать детей и взрослых, пытаться понять, какой у них запрос, какая у них проблема, какая у них сейчас трудность. Ну, например, ребенок очень скучает по дому. или по друзьям. Или был один подросток, который мне сказал, что ну все, я в больнице, и у меня больше нет друзей, они не хотят со мной дружить. Я говорю, а ты почему ты так решил? Ну, я как клоун, естественно, то есть здесь тоже тонкая грань, не уйти в такое совсем в жалость, но при этом узнать, почему действительно ребенок так думает. И он сказал, говорит, ну я сам так думаю, хотя они мне пишут. Я говорю, вот смотри, как интересно, они же тебе пишут, они за тебя переживают, они очень хотят с тобой продолжать общение, а ты почему-то решил сам, что ты им не нужен. И он говорит, ну да, наверное, ну просто я думаю, ну а чё, зачем я им, вон я весь в трубках, там что-то ещё. То есть он очень взрослый уже был такой ребенок, и мы действительно после наших нескольких встреч, подобных разговоров, где я там в такие серьезные темы вставляла какие-то шуточки или что-то еще, или оно вот рождалось опять же по ходу, он действительно стал больше улыбаться, то есть даже я это заметила, хотя приходила к нему там раз в неделю. Также он мне действительно сказал, что да, я там стала отвечать друзьям, которые мне писали, да, я как-то не реагировал, думал, что они, может быть, там или жалеют, или что-то еще. То есть действительно здесь важно не оставаться один на один, и клоун — это такой человек, который как раз помогает напомнить о том, как было до болезни, и что можно продолжать жить. И не думать о том, что ну все, жизнь разделилась на до и после, это же тоже наш какой-то стереотип, да, что хорошо уже не будет, все, как бы мы пожили свое, надо теперь умирать. Вот почему-то мы на это концентрируемся, да, неважно, что у нас случилось, мы попали в больницу или что-то произошло. А клоун такой приходит, говорит, да, ну, вы же любите своих друзей, любите, вы любите фрукты, отлично, а давай еще поиграем, а давай мультики вместе посмотрим, или что там, про комиксы поговорим. То есть тут тем вот столько, сколько детей и их интересов. И именно от этого удается стать другом, что я не показываю спектакль, мне важно, кто передо мной, какой зритель передо мной, что он меня спросит, как он отреагирует. Вот, поэтому действительно самое важное — быть все время в импровизации, в желании понять, что нужно этому ребенку, и это как-то в игровом пространстве ему дать. Однажды говорили о том, что я хочу на море. Мы пели песню про море. Тут же, значит, соседи кричали, как чайки, другие соседи, значит, делали звук ветра и так далее, там третий звук волн. То есть вот так как-то мы какими-то игровыми способами вспоминаем о том, что есть причины для радости и даже в больнице, и уж тем более за их пределами.
А можете, пожалуйста, рассказать о том, как проходит ваш день? Ну, то есть, когда вы понимаете, куда вы поедете, когда вы гримируетесь, приходите, помогаете детям, потом клоун тик-так уходит. Как вы приходите домой, перерабатываете позитивные эмоции, которые вы получили, или там проживаете стресс. Очень просто хочется заглянуть за ширму.
Да, это естественно, это тоже хорошо, на самом деле. Именно поэтому, в том числе, я вот решила в Инстаграм что-то публиковать, да, какие-то истории, чтобы люди не просто думали, что я там добрый, хороший человек, и вот я такая одна особенная. Это просто моя работа. Как проходит день моего клоуна тик-так? Ну, во-первых, я всегда знаю, когда я работаю, то есть есть четкие дни в четких отделениях, где я уже так, где меня точно ждут, несколько лет подряд я туда хожу. Вот как раз одна из таких самых долгих больниц – это онкология на Каширке. Там есть два отделения, условно детское и условно взрослое. В детском, ну, скажем так, малыши, там, от рождения и до, ну, там, до 5-6 лет. Но, опять же, я говорю, это условное обозначение, как бы мне для себя просто так легче было обозначать. Во взрослом, конечно, больше подростков. Я знаю, что по средам я туда ездила, я со вторника уже настраиваюсь с вечера, собираю костюм, собираю какие-то клоунские очки. У меня тоже случайно получилось, что я стала собирать коллекцию очков разных. Вообще с больших, маленьких, каким-то, с какими-то рисунками, с чем-то, ну, в общем, всяких нестандартных. А в жизни я очки ношу только солнечные. Вот это тоже удивительно, потому что вроде клоун — это я, но это что-то и другое, какая-то новая часть меня, которую я про себя даже не знаю. Вот, я собираю все это, собираю рюкзак с реквизитом, в котором у меня мыльные пузыри, шумелки-звенелки всякие, там музыкальные инструменты, которые можно, да, не тяжело принести в больницу, перчаточные игрушки, там всякие, ну, в общем, все, что захотелось, все туда легло в этот рюкзачок. Естественно, все это и накануне выхода в больницу, и после обрабатывается, стираются то, что можно стирать, там в стиральной машине, и куклы, и все такое перчаточные, и, конечно, одежда, естественно, но то, что стирать нельзя, проходит обработку, потому что, конечно, дети разные, дети сами находятся в этой больнице, и сами могут друг друга чем угодно, да, заразить, но моя задача это тоже минимизировать, то есть это такой важный организационный момент. Дальше я выхожу из дома, еду в электричке в метро, выхожу на Каширке, и пока иду до метро, тоже пытаюсь настроиться. Я понимаю, что я сейчас увижу, я понимаю примерно, кого я сейчас увижу, и я думаю о том, что у меня есть задача, у меня есть цель принести радость. Каким способом, как, я не знаю, но я очень хочу, чтобы у меня это в очередной раз получилось. Вот как-то так, какие-то такие настройки, я не знаю, кто-то называет их молитвами, я вот как-то просто чувствую, вот, что мне надо собрать энергию в этот момент, чтобы прийти не пустой, а наполненной. Мне очень понравился образ, один раз родился. Я как будто для них с большой земли, с нормальной жизни, да, вот они в космосе где-то, например, или на другой планете. А тут появляется вообще персонаж, который, ну, как бы помнит, как восходит солнце, помнит, что такое зеленая трава, помнит вообще, как поют птицы. И вот это все я приношу в себе. Естественно, имя я этого не говорю, я просто захожу в гримерку, естественно, умываюсь, и, да, мою руки с мылом, переодеваюсь, надеваю всякие клоунские шляпы, ботинки, костюм, беру рюкзак. И говорю перед выходом такие слова, они у меня родились достаточно давно, и я сначала боялась как-то это озвучивать, а потом я поняла, что они могут быть полезны кому-то, кто также работает, например, да, то есть тем же клоуном или педагогом или тьютором, тем, кто хочет действительно сделать то, что он делает, не просто там баловством, а вот делом жизни или профессии, да, новой профессии. И слова у меня эти звучат так. Господи, пожалуйста, помоги мне благодаря моим талантам и способностям делать себя и людей счастливыми. И вот с этой мыслью я надеваю нос и выхожу из гримерки. И я уже не Лера, я уже клоун Тик-Так. Да, телефон Леры у меня с собой, чтобы делать фото, чтобы что-то записывать, чтобы там что-то еще фиксировать. Потому что, конечно, в каждой палате какая-то уникальная история. Я иногда, выходя, там что-нибудь напишу себе, чтобы, ну, просто оно отложилось. Потому что за 6 часов таких историй, я не знаю, очень много. И очень хочется действительно их сохранить. И дальше иду в те самые два отделения, детское и взрослое. Начинаю обычно с детского. С детками, которые действительно до школьного возраста, с ними немножко попроще в том плане, ну, когда их не боишься. Поначалу это самый большой страх, потому что они не умеют разговаривать, что с ними делать-то вообще? Ну, как бы, как с ними наладить хоть какой-то контакт? Тут, ладно, со взрослым там поговорить можно, еще что-то. А маленький просто на тебя смотрит, и ты думаешь, да хоть бы тебя не напугать вообще, ладно, там, разговаривать. Конечно, со временем эти страхи уходят, потому что есть куколки какие-то, есть перчаточные игрушки. У меня есть самый любимый перчаточный друг Виталь Палыч, хомяк. Иногда, когда там дети очень боятся, я могу достать Виталь Палыча и просто где-то там из-за тумбочки, из-за двери, чтобы ребенок на него посмотрел, чтобы с ним поговорил хомяк. И он говорит, ой, здравствуйте, как вас зовут? А вот я Виталь Палыч, а вы знаете, у меня тут клоун со мной иногда ходит, вы его не видели? Нет, ну и ладно, я тогда потом сам его найду. Ну и какой-то тоже рождается диалог, мы споем какую-нибудь песню, запузыримся. Ну и, в общем, вот такая, скажем, более стандартная схема работы с маленькими детками. Конечно, когда они видят меня как клоуна уже, не знаю, в пятый раз, им уже эта стандартная схема точно не срабатывает, потому что игрушки можно менять, подходы как бы тем более надо менять. И, конечно, каждый раз уже делаем по-новому, потому что кто-то перестает стесняться, кто-то, наоборот, начинает потом стесняться. Кто-то уже сам бегает за мной по всему отделению и вызывает какие-то, да, шутки, еще что-то. То есть здесь все время нужно быть начеку, потому что знаешь, что они за тобой бегают или ты за ними. Ну, в общем, что-то, какая-то история рождается. Но в основном я стараюсь их просить и говорить. И даже вот, кстати, маленькие наши детки очень это хорошо понимают. Я говорю, я обязательно приду к тебе в палату. Потому что в коридоре ходят и врачи, и санитарки, и обед раздают, и что-то там еще. То есть это все равно общее пространство. И там шуметь, ну, как бы не очень желательно. Поэтому дети маленькие обычно очень слушаются. Они такие: все, я в палату, договорились. И вот они ждут, пока я, значит, к ним дойду. И это тоже такое большое доверие, потому что когда ребенок знает, что взрослый клоун, да, ну как бы я для него все равно взрослый, хоть я и маленького роста, что он сказал, придет и приходит, и это восторг, и это праздник, и это, ух, не знаю, что мы сейчас будем делать. Иногда маленькие дети, кстати, наоборот, начинают меня пугать. Вот у меня было несколько таких друзей, которые меня регулярно пугали, и им так нравилось, как я боюсь, что они хохотали, ну просто, я не знаю, вся палата хохотала вместе с ними, и мамы недоумевали, говорили: да почему он так делает? Я говорю: все нормально, ему здорово, что он не один боится, что он тут не самый маленький, да, и боящийся. Потом, когда я заканчиваю работу в детском отделении, да, условно, там 20 палат, в каждой палате от 1 до 4 детей, я делаю небольшой перерывчик, и иду во взрослое отделение. Там подростки, там уже, там надо как бы серьезно, потому что кто-то из подростков меня по полгода вообще не принимал. Ну, как бы он мог смотреть, и ну, как бы все. Кто-то, наоборот, со мной нормально общался, как мне казалось, а потом оказалось, что он там дико стеснялся, и я в какой-то случайной вообще беседе это узнаю. Я говорю: да ладно, чего ты, как, правда? Я думала, мы уже друзья, а ты все еще стесняешься. Кто-то, например, вот был у нас тоже один друг, он полгода как бы смотрел просто, как я захожу к его соседям, так как привет-привет, и все. А потом я в очередной раз захожу, и он сам начинает меня встречать, ему там лет 18, он начинает меня знакомить со своими новыми соседями, с его мамой, там, с мальчиком вот этим новым. Я не понимаю, что происходит, я думаю, как? Но настолько, видимо, вот он понял, что он сейчас может, хочет вот так пообщаться, действительно стать таким лидером, да, вот этой палаты, в хорошем смысле, чтобы их поддержать, вот, потому что когда приезжают новые, да, новые люди, новые семьи, это страх, это стресс, они когда еще подростки, там куча вопросов, кому их задавать. Поэтому, конечно, когда приходит клоун, можно это все обыгрывать. Вот, ну и потом тоже были критические ситуации такие, прям на грани в этом подростковом отделении, потому что однажды мы сидели, общались с девочкой, все было как бы нормально, классно, обычно. Заходит врач, говорит: значит, у вас завтра операция, и девочка начинает рыдать, просто прям вот взахлеб. А девочке лет 14, а я в палате в этот момент, то есть как бы, то есть все, уйти я уже не могу, ну потому что я пришла сюда, чтобы помогать таким ситуациям, как бы, да, как-то побыстрее исчезать. И она прям рыдает, и все в палате, там 4 кровати, значит, 4 девочки-подростка и 4 их мамы. И все в шоке, и вообще, и клоун такой, вот и я. Я начинаю заново, я снова к ней подхожу, я подбираю уже какие-то другие слова. И она мне сквозь слезы говорит, что если завтра операция, то ее снова лишат красивых волос. И они там снова или выпадут, или надо побриться. Ну, я не буду врать, потому что история была достаточно давно. Но сам факт того, что как бы пропадут волосы опять, а у нее только отросли, и они шикарные. И мы с ней полчаса, а это очень много. Я обычно там 5 минут на палату, потому что, да, всего 40 палат. И мы с ней полчаса проводим, она успокаивается, мы с ней разговариваем тоже на разные темы, что-то еще. И как бы, когда я понимаю, что стало лучше немножечко, да, что как бы она уже в состоянии, когда можно с ней договориться о том, что завтра операция и надо все-таки продолжать лечение, мы это делаем, и я выхожу. И это был, конечно, очень такой эмоционально стрессовый момент для меня, потому что я сама не ожидала, да, что я могу попасть в такую ситуацию, но там вот так, там предугадать невозможно. И это была предпоследняя палата. Мне повезло, что как бы она случилась не в начале, а в конце выхода моего рабочего. Я захожу в последнюю палату, там, ну, такие девчонки, там, 8-9 лет, мы с ними хулиганим, веселимся, что-то прекрасное делаем. Я выхожу, думаю, ну все, домой, все. И тут я замечаю краем глаза, что кто-то на меня в упор смотрит. А я такие вещи всегда, я прям с детства почему-то это чувствую, что я сейчас вот по мою душу пришли. Я поворачиваюсь, и это мама той девочки из предыдущей палаты. И она так на меня смотрит и говорит одну фразу. Она говорит: пожалуйста, зайдите еще, она вот только вас слушает. И вот это, да, такое ощущение, ну как бы если тебя слушают, если у тебя есть доверие, ты забываешь там тут же про то, что тебе там надо домой еще что-то, ты свою жизнь успеешь пожить. И вот Пришла в больницу, отрабатывай вот на 200%. И я действительно снова пошла к ним, мы там еще продолжили какую-то беседу, и все, в результате все было хорошо, она настроилась на операцию, ну просто тоже запереживал ребенок очень сильно, вот. И на следующий день уже ей сделали операцию, мы попереписывались в Инстаграм, все классно. Но я очень горжусь тем, что вот в этот период, когда, да, ребенок не знает, где взять поддержки, ее можно взять у клоуна. Ну, а когда такие ситуации или полегче заканчиваются, да, я прохожу все два отделения, я опять возвращаюсь в свою гримерку, снимаю нос, выдыхаю. Я не знаю почему, но, видимо, организм изнутри тоже что-то пытается выплеснуть, потому что, ну, это ненормальная ситуация, да, мы к этому не готовы, к такому вот. Потом я иду умываться, опять же, ну, чисто физически, не потому что я там что-то смываю, а именно вот здесь для меня важно умыться и оставить все, что было, у тик-так, вот в больнице здесь, чтобы не нести это к себе домой. А потом я уже снова становлюсь Лерой, снова смотрю, кто мне там что написал в соцсетях, снова звоню своей семье или там делаю еще какие-то дела и работы, вот.
А вы узнавали потом, что произошло с этой девочкой, она жива?
Нет, по-моему, эта девочка жива и здорова, насколько я знаю, мы дружим в Инстаграм, вот, поэтому с ней все хорошо, с мальчиком, который полгода тоже на меня не реагировал, а потом представил меня своим новым соседям, с ним тоже все прекрасно, он очень долго лечился, но он, к счастью, вылечился, все прекрасно. Но, конечно, я не буду лукавить и говорить, что все прекрасно, шоколадно, замечательно. Хотелось бы, чтобы все дети выздоравливали.
Скорее был вопрос о том, как оставить все эти мысли, все эти действия, все эти дела там. Не привносить это в разговоры с семьей, с друзьями.
Ну, вы понимаете. Друзья и семья, честно говоря, меня не спрашивают про это. Как бы они просто знают, что я этим занимаюсь давно. И как-то они очень радуются тому, что я делаю то, что я делаю. Там кому-то еще, ну я иногда там кому-то из близких друзей могу рассказать, что случилась такая-то история. И я очень хорошо помню, как я с мальчиком пошла в процедурный кабинет. Мы там провели 40 минут, ему меняли трахеостому, а мальчик не говорил и не видел. И это было наше с ним первое знакомство.
Трахеостому?
Да, трахеостома, но это если своими словами, это такая трубка в горле. Я просто зашла к нему в палату в тот момент, когда он собирался в процедурную, а ему было года 3, вот мы там потом, значит, 40 минут ее меняли, она не хотела меняться, для меня это тоже был стресс. И меня действительно в первую секунду у меня подошел ком к горлу, и я поняла, что, ну, если сейчас мне станет плохо, и мальчика бросят, и начнут заниматься клоуном, это будет немножечко не то, ради чего я пришла. Я собрала остатки воли в кулак. После 40 минут в процедурке все закончилось благополучно, ему поменяли трахеостому. Он, конечно, ну как бы он не мог кричать, не было звука, но все равно его тело как бы, да, кричало, и он, ну как будто бы, да, как сказать, то есть он устал по-настоящему кричать, переживать и так далее. Я понимала, что и мама его устала, и я в какой-то степени, но моя основная задача как клоуна не выполнена. Я говорю, ну мы, можно с вами в палате попробуем поиграть? Мама в шоке говорит, ну попробуйте. И мы с ним еще там провели какое-то время, когда он стал улыбаться. Как бы я поняла, что все хорошо, мы пережили этот стресс вместе, поиграли, можно идти дальше. Вот, поэтому об этом, я помню, что для меня это было тоже непросто, я об этом нескольким друзьям рассказала, поделилась. Но так, чтобы там на каждого первого встречного кидаться и говорить, а ты знаешь что, я тут пережила. Конечно, я этого не делаю, но тоже вот хотела сказать по поводу, как не нести, да, и как не думать там о плохом. Я не говорю о том, что смерти нет, но я говорю о том, что есть жизнь. Если бы не было меня с ними там в этой даже ситуации, да, с трахеостомой, может быть, ему было бы немножечко тяжелее. А так мы еще и поиграли, и все вроде бы сменилось на более позитивное, хорошее настроение.
Я хотела бы сейчас обсудить вопрос работы больничных клоунов как некой организации. Есть ли у вас какое-то взаимодействие с благотворительными фондами? Или я чего-то не понимаю, и в целом вся ваша работа заключается в том, что вы дружите с кем-то? из них?
Здесь на самом деле все зависит от конкретной ситуации, потому что есть несколько разных организаций, которые занимаются исключительно больничной клоунадой, и они сами идут и договариваются, и распределяют, да, своих клоунов, свою нагрузку в больнице. Есть такие истории, как у меня, когда я поняла, что, ну, у меня свой подход, и он не близок тем, с кем я работала, поэтому я ушла в то направление, в котором я сейчас. Я и в цирке была соло-клоуном, то есть такой клоуна-одиночка, когда не спрячешься за партнера или за реквизит, то есть ты есть ты, и ты свой основной инструмент. Вот, и я работаю как раз с фондами, да, они приглашают на разные свои мероприятия, как, например, фонд «Дети-бабочки», мы с ними очень давно дружим, и там на каждый их день рождения, когда слетаются бабочки со всей России, они меня зовут, и они знают, что я не тот там человек или персонаж, который будет делать мастер-классы, например, с детьми. Это важно, но так хорошо, как другие могут делать, я это не делаю. А моя задача вот как раз на мероприятии, если не в больнице, а на мероприятии, то находить детей, которые устали, загрустили, там, что-то их обидело, что-то они где-то, да, сэмоционировали как-то вот не так. Ну, то есть в плане... Они почему-то расстроились, хотя все было хорошо, вроде бы. И вот они же где-то там выходят из праздничного настроения, да, там у сцены не стоят или у каких-то там еще мастер-классов. И я вот их хожу по залу и нахожу. И у нас с ними завязывается тоже какой-то диалог, они тоже меня хорошо знают, фонд «Дети-бабочки» уже 10 лет. И да, если не вру, по-моему, 10. И вот я с самого первого дня рождения с ними. И вот так вот находить и возвращать в атмосферу радости, добра и веселья, это очень здорово тоже. Я когда вдруг осознала, что я это умею, я подумала, что... А вот так кто-то мог бы обидеться, расстроиться и пойти полпраздника отсидеть в углу. Сам себя наказал, ну, как бы, да, и непонятно зачем. Потому что, когда мы дети, мы... Ну, как бы нам сложно понять, а почему мы обиделись или а почему мы расстроились, а что не так-то? А тут клоун пришел, что-то немножечко мы поговорили, поиграли, побаловались, пошутили, сфоткались, и он такой: да, все хорошо, я пойду дальше, значит, со всеми праздновать. Я думаю, ну классно, прекрасно. Вот, поэтому тоже очень интересно, когда фонды доверяют, потому что фонды это люди, и когда они знают, что я прихожу вот с такой задачей, действительно, чтобы всех вовлечь в праздник, они к этому очень уважительно относятся, и для меня это тоже важно.
Как на вас и ваших коллег реагирует больничный персонал? Ну вот все эти условно бабушки, которые там пальцами по столу кричат и говорят: не пущу через мой труп. Чего вы тут расшутились, чего вы тут расшумелись?
Ну это да, это опять же это наши стереотипы, которые они есть, они же не просто так появляются там, да, ни с того ни с сего. Есть лифтерша, которые регулярно, когда в онкологии на Каширке, я на 4-м этаже работала, и, ну, как бы, где-то я вижу, что лифт открыт, думаю, ну, попрошу ее довести. И есть те, которые с удовольствием довозят и прям радуются, что на них обратили внимание, их там попросили, их еще там развеселили, а есть те, которые говорят: я вас довезу, только без шуток, я буду молчать, я клянусь вам, все. Потому что тоже это идет... Вот в этом и суть, как мне кажется, профессии, почему для меня это не волонтерство, а именно работа профессиональная, ну, одна из основных работ, потому что найти подход реально к каждому человеку, это очень сложно. А вот даже к этой женщине, которая неоднократно, она постоянно, она уже меня в лицо точно знает, потому что все знают, но она каждый раз говорила одну фразу: я вас довезу, только без шуток. Я говорю: все, вы меня знаете, я молчу. И мы реально ехали, я себя вела как Лера, просто думала о чем-то своем, ее не трогала, никак не задевала. Ей так комфортно. И, может быть, я тоже много думала о том, почему так происходит, почему ей не понравилось, может быть, как кто-то с ней пошутил из тех же клоунов. Они-то думали, будет смешно. Нет, я сама так часто попадала в начале, но потом я стала понимать, что любое слово, любое действие может вызвать противодействие, и поэтому нужно быть максимально осторожным. Это кажется, пришел, переоделся и пошел балагурить. Нужно быть включенным на, ну, реально 200%, чтобы заметить: ага, тут недовольная лифтерша, тут усталая мама, тут врач, тут по телефону говорят, тут есть не хотят, тут... И вот это все как-то суметь... Где-то кого-то обойти, где-то кому-то подойти, где-то сказать доброе слово, где-то улыбнуться, где-то как будто меня нет. Это действительно, ну, такая настоящая пахота в хорошем смысле. Поэтому на самом деле редко, но бывает, когда говорят, ничего не делать. Я говорю, без проблем, все. Я действительно, как бы, ну, меня попросили, я так и делаю. Вот, зачем кого-то вызывать на негативную эмоцию. Поначалу врачи, когда я только-только начинала, это было в 2012 году, в разных больницах я была, ФНКЦ, РДКБ, ожоговое отделение Спиранского, много еще там разных было, я тут всех вспоминала и даже все не вспомнила. Вот, поначалу, конечно, было такое, ну, как бы... Че они приходят, нам тут все, ну как бы у нас тут своя работа, а эти вроде все мешают и портят. Но когда врачи, особенно вот я на Каширке это заметила, они, ну я там просто регулярнее всего работала, когда они стали замечать, что я прихожу постоянно, да, там раз в неделю, каждую среду, когда они стали замечать, или им родители стали говорить, что ой, а у нас был клоун, и так там здорово было, или мы перестали плакать, или что-то еще, это прям... тоже говорит о том, что, ну, слушайте, значит, не дурак какой-то пришел, а человек с хорошими намерениями, который действительно как-то помог сгладить серьезную ситуацию. И потом уже, когда вот буквально там до коронавируса, мы очень со многими дружили врачами, и они сами просто мимо проходя начинали меня обнимать, говорить, ой, ну, наконец-то, мы так по тебе соскучились, где ж ты бродишь, ну, что-то такое. И вот в этот момент чувствуется такое единение. И вот... Меня действительно больница очень научила вот этому какому-то, ну, общности какой-то, что мы не то, что все с одной проблемой, все так плохо, а нет, и врачи, и родители, и клоуны, и дети, мы все нужны друг другу. Не будет врачей, естественно, ну, как бы, будет еще больше летальных исходов, не будет... клоуна будет очень долгий какой-то период адаптации именно моральной, потому что привыкнуть к тому, что ты в больнице, у тебя новая жизнь на несколько лет, и то, да, никто про это не знает, насколько, это сложно. Поэтому очень здорово, когда мы в связке, и такой был классный пример, когда я иду вот как раз по отделению онкологии, просто как бы иду без цели уже, там то ли все закончила, то ли что... И ко мне подходит врач и говорит, так, смотри, мы сейчас, значит, вот с ним идем в процедурку пластырь менять, там ерунда, пойдем с нами. Я говорю, ну пойдем, вы так зовете, там надо быть, судя по всему, как бы. И действительно, там и парнишка-подросток был, у которого, ну как бы у него все классно, что ему переклеили пластырь и обратно наклеили. Но я подумала, так, надо что-то все равно, что-то придумать такое, ну как бы я же с целью должна прийти. И когда врач отвернулся, я мальчику на ухо сказала, говорю, если тебе будет очень больно, сжимай мою руку. Все как бы, типа, у меня секрет. И мы продолжили дальше что-то там болтать. И на секунду он сжал мне руку так, что я чуть не вскрикнула. Ну, как бы я в последний момент уже так... Так вот, да, нормально все, что я, кремень, ты что? Но это было действительно, как бы он поделился вот этой своей болью, да? Потому что, ну, представьте, просто пластырь тебя отдирают. Ну, как бы это не очень всегда приятно. Вот. И тут вроде ерундовая ситуация. Но все равно я тоже пригодилась, и это здорово, что мы потом это вспоминали. Поэтому, когда врачи, друзья для клоунов и клоуны для врачей, да это вообще идеальный мир. Вот.
Я это совсем не понимаю. Не могли бы вы мне объяснить, пожалуйста, как фонды, ну, грубо говоря, договариваются между собой, какую больницу... они будут опекать.
Ну, на самом деле, здесь история благотворительности развивается в России, ну, лет 15-20 точно, если не больше, это как бы то, что знаю я. У фондов все равно есть, да, как бы понимание и представление, то есть как устроены фонды 100% я не знаю, да, но я могу предполагать, что у каждого есть те врачи, с которыми они изначально договорились. То есть не просто создали фонд и пошли искать, а кому нам помогать. А есть сразу какая-то проблема, и есть те общественники, например, да, которые знают, как ее решить и могут найти ресурсы. Есть те врачи, которые занимаются конкретно этой историей, да, этой историей развития этого диагноза. И уже как бы потом, то есть у них нет проблем между собой в коммуникации, потому что иначе это было бы реально, ну, очень долго. Потому что... они полностью друг другу доверяют. Врачи доверяют фонду, который, да, предлагает какие-то программы. Фонд доверяет врачам, который говорит, ну, а мы посоветовали бы сделать вот так и вот так. и так далее. Поэтому здесь, как бы, к счастью, мне кажется, что уже прошел тот этап у нас в культуре благотворительности, когда мы такие: а, надо что-то делать, но мы не знаем, что делать, кому обратиться. То есть все-таки, если есть фонд, он решает какую-то конкретную социальную проблему в определенном, в определенном обществе или с определенной категорией людей. То есть дети-бабочки, они не помогают вообще всем детям, но они помогают конкретно детям с буллозным эпидермолизом. И так очень много организаций, которые стараются выделить пусть небольшую проблемку, да, но оказать помощь возможную и улучшить качество жизни детей с тяжелыми заболеваниями.
Вот мы говорим: клоуны. А сейчас же вышли фильмы, продолжают выходить фильмы, в которых клоуны играют, ну, ощутимую роль. Там тот же самый Джокер, в котором, между прочим, тоже сам главный герой занимался тем, что навещал детей в больнице в виде клоуна, в роли клоуна. Но я бы не сказала, что это какой-то слишком располагающий к вашей профессии фильм. Не сталкивались ли вы с какими-то неуместными комментариями из-за этого ваш адрес, из-за вашей деятельности, от знакомых там, от ваших, ну, не знаю, подопечных? Не боятся ли вас дети?
На самом деле, из знакомых у меня в основном все меня читают и как бы понимают, для чего я пишу и хожу в больницы. То есть они видят, что для меня это действительно, вот я уже говорила, но дело жизни. Я не люблю громких фраз, но в данном случае это так. Я считаю, что это не побаловаться и не на какой-то промежуток времени. Я хочу этим заниматься всю жизнь. Я хочу свой опыт передавать дальше тем, кто также там в регионах или в других странах. И мы уже сотрудничаем с разными организациями, то есть они учатся у меня и онлайн, и вживую, как можно с каждым ребенком действительно найти контакт, как из всего сделать игру. Поэтому, конечно, здесь я уже не сталкиваюсь с тем, что «Ой, вообще, кто ты, чем ты занимаешься, зачем, это страшно и ужасно». Многие взрослые, вот это интересно, многие взрослые друзья мне пишут о том, что я вот до тебя клоунов боялся. То есть меня
так
они никогда...
Так откуда это взялось? Почему?
Я вам больше скажу. Я ровно такую фразу сказала Льву Георгиевичу на первом курсе. Сказала о том, что, слушайте, я всю жизнь... Я обожаю цирк просто вот с рождения. Но я не очень всегда любила, когда выходили клоуны, потому что мне казалось, что вот они сейчас вытащат меня или моих родителей на манеж, будут делать что-то, и всем будет смешно. А смешно не потому, что правда смешно, а потому что не они там в манеже и не над ними издеваются. И он говорит: ну вот видишь, ты сама ответила на вопрос, почему, да, как бы есть вот это, ну, не уважение, не любовь, потому что не смешно, потому что хороший клоун, это то, чему научил меня Лев Георгиевич, я безумно ему благодарна, хороший клоун смеется не над человеком, а вместе с ним. И настоящий добрый смех, он никогда не обидит, он никогда не вызовет мысль, а вдруг он что-то не то имел в виду. Я всегда четко понимаю, что я имею в виду. И если я вдруг где-то кого-то обидела, ну, как-то так сложилось, да, я действительно искренне скажу: ой, извини, пожалуйста, я, может, что-то не то сказала, прости, ну, как бы я не хотела. И действительно, ребенок в этот момент видит не то, что я наигрываю, а он действительно понимает, что, ну, человек сказал там глупость, как-то так оно родилось, ну, случайно. И ему действительно стыдно за это. И вот уметь извиниться, мне кажется, это для клоуна и для человека очень важный момент. Если что-то где-то сделал не так, скажи честно, извинись, и тебя поймут, и отношения не испортятся. Поэтому как бы здесь я сама с собой разобралась с отношением с клоунадой. Я понесла вот это ощущение про то, что добрый смех не может навредить в больнице. И я думаю, что именно поэтому меня и приняли. И даже те, кто новый приезжал, и вроде бы должны были бояться клоуна, а все равно было такое ощущение, что клоун ходит каждую среду, это нормально, уже мамы говорили новым мамам, что к нам ходит клоун, тик-так, все хорошо, вы там не переживайте, все нормально. Это да, это настолько доверие такое, ну, которое нельзя предать, потому что, ну, или любовь и дружба, или вообще не ходи тогда. Когда вышел фильм «Оно», новые подростки, которые там не знали еще про клоуна тик-так, было пару раз, что я заходила, мне говорили: «О, оно!» Я говорила: «Че, кто?» Ну, в смысле, сейчас же вышел фильм. Я говорю: я не знаю никакого «Она», я вот тик-так, давай знакомиться. То есть, как бы мне, конечно, как человеку неприятно, что, ну, что клоуна, действительно, светлого, хорошего друга, персонажа, вот так очерняют. Как бы, когда вышел Джокер, то же самое. Когда я вдруг узнала, что там история тоже про больничную клоунаду, я думаю, да, ребят, да не... Ну, если вы про это ничего не знаете, не надо лезть, пожалуйста. Вот я ничего не понимаю про политику. Я и не лезу. Я ничего не понимаю про автомобили. И я ни слова не буду говорить, потому что, ну, даже вот то, что мы про благотворительность сейчас с вами поговорили, я еще раз повторю, что это только мое мнение. Это то, что вижу я, Лерика Пивненко. И если кто-то со мной не согласен, напишите мне и скажите, что вообще-то сейчас ситуация другая. И я искренне, если это будет, да, написано без там угроз и еще чего-то, я скажу, слушайте, спасибо, я теперь знаю. Для меня действительно вот это важно. Поэтому в основном, конечно, таких там шуток не было, но мне правда очень хочется, чтобы люди знали, что клоунада — это что-то хорошее, доброе, светлое, вечное, что больничные клоуны есть и под разными названиями, разные организации и так далее. И главная задача людей, которые идут в больницы с красным носом, это помочь через игру. Помочь так, чтобы ребенок сам и не заметил. И вот это не про доброту, не про сердечность, это про то, как здорово сделать свою работу. И вот мне очень хочется, чтобы мы все делали хорошо свою работу, смотрели хорошие фильмы, которые потом еще захочется пересмотреть и подумать, слушай, мне этот фильм так помог, у меня часто так бывает, что я смотрю, думаю, вон оно что, вот так, ага, вот так можно было. Или какая-то фраза из фильма. И вот мне кажется, да простят меня те, кто сняли те фильмы, о которых мы сейчас с вами поговорили, но лично на мою профессию они как бы не очень так повлияли, поэтому хочется наоборот про добро.
Многое в вашей профессии строится на юморе. Как вы понимаете, над чем можно шутить?
Ну, как сказать? У нас у каждого, я еще в подростковом возрасте поняла, что у каждого из нас есть какой-то изъян. И иногда мы можем его спрятать, а иногда нет. Ну, например, кто-то носит очки. Ну, как бы, ну, так бывает. Очень много людей носит очки. И мы это уже нормально воспринимаем. Но когда ты подросток, это же ужасно. Или брекеты у тебя там. Или, ну, то есть... То, что нормально, да, для взрослого человека, потому что, ну, как бы, мы следим за своим здоровьем, это адекватно. Для подростка это неадекватно, и он думает, что он хуже всех. И когда я в подростковом возрасте поняла, что мы очень много друг друга там дразним и унижаем, пытаясь так возвыситься, потом в клоунаде это очень пригодилось, потому что если я вижу красивого человека перед собой, я ему так и скажу, слушай, ты такой красивый. И это будет не потому, что я хочу к нему пристать как женщина. Нет, у меня как бы есть муж, у меня все нормально, семья, друзья, как бы мне ничего от детей-то там не надо. Наоборот, я ему искренне скажу, слушай, ты такой красивый. Я могу, конечно, пошутить на какие-то глупые темы, которые он никогда не запомнит. Но тоже был момент, когда... Девочка-подросток после моей фразы «Ты такая красивая, почему ты такая грустная?» Она говорит, она мне потом уже рассказывает, говорит, я не знала, куда деться. Я даже на операцию поехала накрашенная, а у них выпадает все в онкологии, ресницы, брови, волосы. Но она говорит, я не могла себя принять без волос. Но только после того, как ты мне это сказала, что я красивая, я стала на себя смотреть по-другому. Я себе стала говорить, не боже, какой ужас! А что отрастет, все хорошо. И вот этот вот момент действительно, ну, как бы прийти и пошутить над глупостью, да, и сказать какую-то фразу необдуманную, это слишком легко, как мне кажется. А прийти и сказать, слушай, ты так прекрасно выглядишь, а как же ты выглядишь-то вообще, когда ты не в больнице, еще лучше? Это мне тоже надо, как ты. Я что-то такое иногда говорю, оно рождается тоже по ходу от ситуации. Поэтому... Мне кажется, что действительно клоун-друг, когда он шутит не над глупостью, а наоборот находит какие-то очень светлые и важные стороны.
Чем вы занимались, ну вот весь этот ковидный год? О чем вы переживали больше всего?
Для меня это два разных вопроса. Я беспокоилась очень за своих близких. Я вообще очень беспокойный человек. Мне никто не верит, потому что все говорят, ты работаешь в онкологии, ты очень близко со смертью, ты не можешь беспокоиться, говорят мне. Я говорю, а остальные-то все, значит, под куполом, заколдованы, я одна тут, значит, близко к смерти. Сейчас я понимаю, что это, ну, абсолютно и неправда. Ну, то есть смерть, она всегда это часть жизни, и как мы бы ее ни принимали. А сейчас особенно, и поэтому я не читаю никаких новостей. Я недавно у себя поделилась, буквально несколько дней назад, в Инстаграм и на Фейсбуке, постом про вакцинацию, про то, что я прошла, и про то, что я жива-здорова, и я не умерла от прививки и так далее, на что получила миллионы вообще, ладно, миллионы это я загнула, на что получила очень много комментариев и обвинений в фашизме, в агитации, в неадеквате, в служении дьяволу даже. И я пытаюсь понять, что хуже, служение дьяволу или фашизм. Я сначала очень прям расстроилась, потому что я просто поделилась и сказала, что, ребят, слушайте, ну я-то выжила. Ну, как бы, все. Я не говорю, что все должны бежать и делать. Если есть рациональные, как бы, да, причины, почему не надо делать, конечно, не надо рисковать здоровьем, если это обосновано. Если это просто страх, ну, я за собой заметила, что я стала гораздо меньше бояться после вакцинации. Поэтому, конечно, было тяжело пережить вот этот хейт, который, да, вы вообще, а вы еще с детьми работаете, моей любимой фразой. Я говорю, как, естественно, ребят, что бы вы еще мне могли сказать? Ну ладно, но при этом я вот сейчас уже по истечении некоторых дней понимаю, что это очень хорошее сито, потому что не общаться с людьми, с которыми ты не близок по целям и ценностям, это нормально, это правильно, это разумно для здоровья психического и физического. И очень многие друзья, и в том числе известные артисты, которые мы по благотворительности меня поддерживали, которые у себя на страничке рассказали про меня, про мою работу, они мне написали «Спасибо, мы подыскиваем слова, а ты написала так, что этим захотелось поделиться». И я подумала, что все-таки не зря все хорошо, большинство моих друзей тоже мыслит адекватно и понимает, что люди действительно гибнут по глупости других людей, и этого вот очень не хочется. Вот, поэтому я стараюсь это карантинное время проводить и не стесняться рассказывать о себе новым людям. Потому что на самом деле я веду свой клоунский блог не для того, чтобы там стать известным блогером и так далее, а для того, чтобы люди действительно знали, когда придет болезнь, неважно какая, вот сейчас коронавирус, и чтобы они могли поддержать тех, кто сам переболел, да, онкологией, коронавирусом, неважно чем. И отреагировать, когда сами с этим столкнулись, да, вот, ну, у них в семье или, наоборот, его положили в больницу, чтобы адекватно воспринимать реальность, не думать, что все, меня все похоронили, я сам себя похоронил, и все, жизнь закончена. Нет, поддержите друг друга, поговорите о чем-то хорошем, скажите, слушай, я тоже, ну, мне тоже страшно, давай вместе бояться. Помните, как котенок Гав? Мне кажется, только сейчас мы, пересматривая какие-то мультики, вдруг понимаем, какой там был смысл. Про то, что бояться вместе легче. Столкнувшись сама с вот этим хейтом, да, по поводу вакцинации, я вдруг поняла, какую силу надо иметь, чтобы говорить, делать, делать и делать, не останавливаясь. Не думая про то, что ты, может быть, что-то делаешь не так. Если ты веришь, ты делаешь. И вот тоже буквально недавно читала Александра Цыпкина, он провел интервью с тем, кто разрабатывал вакцину, и я просто, я даже еще не успела посмотреть интервью, потому что мне к этому хочется подготовиться, но то, что он пишет о том, что я из семьи врачей, ребят, я как бы понимаю, как это работает, и я говорю вам о том, как сохранить ваше здоровье. Мне кажется, вот это очень ценно, что есть люди, которые действительно готовы, несмотря ни на что, продолжать говорить, вдохновлять, поддерживать и нам всем бороться со страхами. Так что спасибо огромное всем тем, кто хоть как-то вносит свою лепту. А я еще в начале коронавируса, меня пригласили также благодаря моему блогу, пригласили работать пиар-продюсером в портал «Открытое НКО». Это такая организация, которая объединяет НКО и СМИ по всей России. Потому что, конечно, у некоммерческих организаций есть много о чем рассказать, есть много героев, историй, событий, но нет возможности, потому что кто-то не умеет писать, кто-то боится, кто-то не хочет, кто-то не понимает, как и о чем. И вот профессиональные журналисты команды «Открытое НКО», которые реализует «Ноосфера» вместе с «Комсомольской правдой», Действительно, мы стараемся говорить о том, что мы можем вам помочь. Как это сделать, тоже можно посмотреть у нас на сайте или написать мне. Можно в любую соцсеть написать про открытый НКО, спросить, и я дам ответ. Вот, поэтому действительно очень хочется, чтобы мы были ближе к друг другу, больше открытости, больше доверия. Вот, потому что жить в ситуации, где я не доверяю своему государству, это страшно. Я вот вдруг поняла, что мне так ужасно некомфортно какой-то подвох все время ждать. И в семье это ужасно, и с близкими, с друзьями это страшно. И уж тем более в ситуации со страной хочется, наоборот, сказать действительно спасибо за то, что сейчас делается для нас, для граждан. Конечно, не все может быть правильно и не все быстро решается, но меня эта ситуация с коронавирусом очень по-другому заставила на многое посмотреть и увидеть, что для меня делают, и перестать требовать, что мне надо еще больше, что вы вот только для себя якобы. И это не так, и это действительно очень, очень важно.
Что вам помогает оставаться на плаву?
Я не буду лукавить, я скажу честно, что у меня недавно был период очень непростой, именно личностный, потому что задавались вопросы, а все, а как, а я теперь не клоун уже, или что, или где я хочу, а как мне, где работа, что делать, а может быть, я вообще не тем занимаюсь, вообще все не то, все не туда, все не так, кому надо то, что я делаю, а мне надо вообще. В общем, вот эти все истерические вопросы собрались вместе, пришли ко мне, я над ними подумала, и поняла, что делаю правильно, и получила ответы, в том числе из своего опыта, от тех семей, с которыми мы давно дружим, которые когда-то выздоровели, из своей жизни, да, из своих каких-то жизненных обстоятельств, которые мне сказали: стоп, вот давай вернем, как было, было хорошо, портить все не надо. Надо действительно быть с теми, кого ты любишь и кто любит тебя, и преодолевать все трудности, какими бы сумасшедшими они ни были, потому что только в любви и в поддержке возможно действительно выплыть из какой-то сложной ситуации. Но при этом я тоже понимаю людей, которые... Я это сейчас рассказываю для того, чтобы, ну, не думали, что я прям такой очень уверенный в себе человек, что я прям знаю, куда иду. Я знаю, но у меня есть сомнения. И, как недавно сказал один очень близкий мне человек, сомнения есть у всех и всегда, и надо работать над тем, чтобы исключить их причину. Не чтобы их развивать, да, как мы обычно, да, вот это все что-то здесь, что-то не то. Наоборот, сказать себе: подожди, я вот выбрала этот путь, или я выбрала этого человека, или я выбрала это дело, так давай я буду это делать, я же верил в это. И вот продолжать верить и делать. И действительно тогда будут появляться какие-то новые люди и возможности, которые скажут о том, что все хорошо, все правильно. И даже наше с вами сегодняшнее интервью для меня тоже про то, что я правильно что-то делаю. Если незнакомый человек не смог пройти мимо и сказал: подожди, я хочу с ней поговорить, мне очень интересно, мне хочется узнать, а почему она так живет, а как она с этим справляется. А может быть, для меня это тоже станет как-то важно, ценно, жизненно необходимо, не знаю, в какой-то момент, например. Вот, поэтому я понимаю и разделяю настроение людей, и страх в том числе, и переживания, но я вот в своей публикации про вакцинацию четко написала, что я сделала вакцину в том числе потому, что я хочу вернуться на работу в больнице, когда это разрешат. Но если бы я не сделала, я бы не требовала возвращения. Я и сейчас не требую. Разрешат, я пойду узнавать, как и когда это можно, с каким фондом и так далее. Сейчас уже с кем-то ведем тоже переговоры, пытаемся выяснить, да, хоть как-то спрогнозировать. Поэтому действительно я сделала, потому что я не хочу принести никакой гадости. Помимо того, что я не хочу сама погибнуть, да, смертью храбрых от непонятного заболевания. Вот, поэтому не надо, да, скоропалительных каких-то решений по поводу, там, нас принуждают вакцинироваться или увольняться, или что-то еще. Всегда полезно остановиться, подумать, осознать свой опыт. Потому что я очень долго, например, стеснялась быть клоуном. Мне никто не верит. Типа, ну это же так классно. Я говорю, ну, наверное. Ну, я-то как бы не осознавала этого. Я хотела быть актрисой, а я работаю каким-то клоуном. Говорила я еще пару лет назад. люди думали, ну ладно, окей. Вот, но действительно, когда я поняла, что я делаю, и что моя мечта выходить к людям и делать их счастливыми сбылась, и вне театра, это очень поддержало. И что я могу быть полезна даже по скайпу, даже онлайн для коллег из больничной клоунады, для семей, с которыми мы также поддерживаем отношения. Или просто мне иногда пишут, вот ты написала пост какой-то, я прочитала, мне так стало хорошо, просто от текста в соцсети. Если даже это помогает, если даже это радует людей, почему надо останавливаться, если надо продолжать и себя радовать, и тех, кто рядом, и даже тех, кто далеко? Ответила я на вопрос или нет?
Ну да, мне кажется, это был самый верный ответ на этот вопрос. Наш разговор подходит к концу, и обычно я прошу всех своих гостей вспомнить какую-нибудь фразу, диалог, отрывок из какого-нибудь художественного произведения, стендап, фильм, книга, комикс, песня, что угодно, что они вспоминают по жизни или что их там лучше всего характеризует. Есть ли у вас такой отрывок?
Мне кажется, есть. Я сейчас попробую найти. Ладно, не могу найти. Попробую своими словами. Это цитата из пьесы Евгения Шварца «Дракон». Я посмотрела этот спектакль как раз до поступления в цирковое училище. Ну, не помню, не буду врать, но, по-моему, до. И потом пересматривала его 13 раз. В театре на Юго-Западе. Сейчас, к сожалению, он там не идет, но тогда на меня это было просто... Это не то, что впечатление, это не катарсис, я не могу это... Я рыдала всегда, когда Ланселот, который избавил город от дракона, говорил монолог, которым заканчивалось первое действие. И это был разговор со смертью. Не хочется идти, но, видимо, в этот раз придется. Я-то их спас, а они не радуются. Они сидят в своих домах и переживают, потому что они не знают, как жить дальше. Но я верю, что души их распрямятся, и они смогут быть счастливыми. И вот я говорю, я дословно, я очень давно не перечитывала, но вот это ощущение от этих слов, и ты думаешь, так мы же все каждый день вот так. Мы сидим и боимся что-то сказать, потому что на нас выльется то, чего мы не ожидаем. И я даже за собой заметила, что когда там на меня кто-то что-то выливает, да, какой-то негатив, я как ребенок начинаю чуть ли не плакать и говорить, да что я вам сделала-то, да почему, да за что вы вот так со мной? Я просто что-то сказала, я вас за руку не взяла, я вас не расстреляла, подождите, ну чуть-чуть остановитесь. Но есть еще там удивительные слова в этой пьесе, когда Ланселот возвращается. Он возвращается и говорит Эльзе, которая будет его невестой. Он говорит, да разве знают в вашем бедном народе, как можно любить? Засыпая, ты будешь улыбаться мне, и просыпаясь, ты будешь улыбаться мне. Вот как ты будешь любить меня. И вот эти слова, они прям, я не знаю, что они со мной делают. И очень хочется, чтобы мы все вот так любили, чтобы любовь была сильнее вообще всего на свете.